Привет, Юля.
Привет, Ксюш.
Доброе-доброе утро.
Да, доброе воскресное утро.
Да, в Германии первый адвент.
Адвент? Это что?
Это время до Рождества. То есть каждую неделю, каждое воскресенье до момента Рождества, то есть вот 4 воскресенья будет до Рождества, когда ставится, вот, знаешь, красивый венок, знаешь, со свечками, который украшен такой. И каждая свечка будет зажигаться. Сегодня зажжется первая свеча. И уже рождественское время начинается. Это единственное, что радует, если честно.
Я, кстати, видела вчера в сторис, ты выкладывала, что ты делала венок. Это к этому приурочен?
Ну, я делала не венок, я купила просто елочные веточки, пихта, скорее всего, ну, такие стихводные. Просто мне захотелось именно... Все равно это дерево ассоциируется с Рождеством, с Новым годом, зимой. И я уже какую неделю ходила мимо, но у меня не было с собой налички, не было времени остановиться и выбрать. А там же все время там такой мини-рыночек, и там все за наличку. И я вчера... поехала в библиотеку, но я взяла с собой пакет, ну, сумку, и подумала, что все, так, неважно, в библиотеке я все равно оставляю это все в камере хранения, я могу купить этот венок, ну, не венок, а ветки с собой и оставить в библиотеке в камере хранения, ничего страшного. Я была такая счастливая вчера, что вот этот запах, это вообще так круто, и я поставила все это, я, может быть, куплю украшение, сделаю такую мини-елочку, но хоть что-то у меня будет зелененькое, на рождественское, новогоднее.
Классно. Я уже сама пребываю в таком, знаешь, предпраздничном настроении. Во-первых, у меня будет отпуск в конце декабря. Это меня тоже так воодушевляет.
Тем более ты поедешь к родителям еще, у тебя вообще семейный такой праздник.
Просто я уже жду не дождусь этого. Во-вторых, у меня гирлянда вообще, в принципе, висит с прошлого года. Я ее не снимала на окне. Вот, и...
Нормальная тема.
Да. Я вот ее уже, наверное, как недели 3 постоянно зажигаю вечером, включаю музыку. Ну, естественно, сначала, которая мне нравилась, сейчас больше новогодняя такая, когда ко мне приходят в гости друзья, мы постоянно обсуждаем уже планы на Новый год, на сами праздники, на предновогоднее время, кто кому что будет дарить. В общем, класс. И я уже планирую выпечку, печенье имбирного.
Кстати, да, ты начала печь.
Слушай, ну я вот в прошлые выходные, да, я уже испекла первый такой пробничек. Руку набить, так сказать, перед массовым производством. И да, принесла на работу, всем, конечно, очень понравилось. Мне нравится, когда людям нравится. Вот. Ну, единственное, что мне, возможно, я буду собираться у друзей, чтобы ее испечь. Классно, когда ты с друзьями это все делаешь. Помнишь, как мы с тобой это делали?
Помнишь, мы когда-то с тобой мечтали запустить свое производство имбирных печенек?
Да. Я думаю, что, знаешь, времени еще полно, можно и успеть.
Может быть, когда мы станем с тобой бабушками, знаешь, такими, будем собираться и будем печь.
Да. Так что такие... Такое у меня праздничное настроение.
Ну, это здорово. Наконец-то этот год, несмотря на то, что такой тяжелый, сложный был и есть, он еще не закончился, но остается маленькая надежда, что эти праздничные дни, праздничное настроение немножко как-то отодвинут на второй план всю эту коронную ситуацию, и с наступлением 2021 года пойдет все более-менее в нормальное русло, так скажем, и все будет замечательно снова, и снова можно будет видеться, путешествовать. Не хочется грустной нотки.
Да, говори.
Ну, в общем, я очень рада, что мы пребываем в рождественском настроении.
Да, мне кажется, сейчас это самое главное. Пребывать в каком-то позитивном.
Да, не терять оптимизм.
Да. Ну что, я предлагаю... Не то чтобы мы с тобой много новостей обсудили, но я думаю, что можно перейти...
Я думаю, что у нас самый такой месседж, самое главное, обсудили.
Да. Я думаю, что можно перейти, в принципе, к обсуждению книги, которую мы читали этот месяц.
Да, надо напомнить, что... Точнее, даже сказать, что в прошлый раз... Я назвала книжку немножко неправильно, я назвала ее вторую часть. Первая часть книги Эрика Бёрна «Игры, которые играют люди». Да, Потому что в прошлый раз я сказала, люди, которые играют в игры, это вторая часть. Потом мы все-таки решили, если уж начинать, то надо начинать с первой части. Причем, ну да, потому что мы ее не читали, и это как бы логично.
Это, да, это логично.
Это логично, но оказалось совершенно...
непросто.
Утопическим. Это было ужасно непросто, и я действительно, наверное, вот пожалела и не пожалела, с одной стороны. Вот когда я готовилась к нашему подкасту, так обдумывала, что же мы можем, что я могу сказать, что вынесла из этой книги, в принципе, я поняла, что несмотря на то, что я не дочитала книгу, что я даже половину книги не дочитала, но то, что я себе вынесла, мне хватило. Мне хватило, потому что, ну, как мы уже поняли по опыту предыдущих книг, что не все, что там заложено, да, и не все те мысли мы можем как-то через себя пропустить и запомнить, и следовать всему. Каждый все равно вычленяет для себя какое-то что-то свое и пытается в этом направлении, ну, как бы, может быть, улучшиться, что-то принять, обдумать по-новому. Поэтому, с одной стороны, я рада, что мы хоть чуть-чуть начали читать эту книгу, но также соглашусь, что это было очень непросто.
Ну да, во-первых, эта книга, она написана профессиональным языком, терминологией, как психологической, наверное.
Да, ты читала, что он же психиатр вообще?
Да, сам автор психиатр. Книга была написана в 60-х годах 20 века. То есть, я так предполагаю, это самый пик развития вот именно психологии, когда начали интересоваться взаимоотношениями между людьми, как они выстраиваются. В процессе подготовки к подкасту я читала и отзывы по этой книге. Много отзывов именно из профессиональной сферы, которые хвалят данную книгу, которые ставят ее в пример и которая, ну, послужила такой основой к дальнейшему именно анализу вот человеческих взаимоотношений, взаимоотношений человека в обществе.
Но насколько даже я поняла, он был чуть ли не один из основоположников вообще вот этого самого страшного звучащего слова трансакционного анализа. И его вот это исследование, его вот книга, она стала фундаментом для создания ассоциации, международной ассоциации по трансакционному анализу. Грубо говоря, ну даже не грубо говоря, общими словами, Эрик Берн исследовал психологию человеческих отношений на примере игры. И, соответственно, оттуда и название игры, которые играют люди. То есть человеческие отношения — это игра. И все, что мы делаем, и как мы друг с другом взаимодействуем, это такой момент ролевой игры.
На самом деле он рассматривает, я не буду говорить, что это игра, то есть я буду более простыми словами говорить, он рассматривает очень разные человеческие ситуации, от взаимоотношений именно там семейных до, ну, трагических отношений, которые связаны непосредственно.
Но он и говорит, что игра — это ни в коем случае не должна пониматься в его контексте, она не должна пониматься как что-то развлекающее.
Может быть результат и, в принципе, печальным.
Ну, это... А смотри, это также и есть игра, это проигрыш и выигрыш всегда. Ну, есть, конечно, бывает ничья, но результат игры любой, даже если взять игра в классическом его понимании, как мы представляем, что какая-то совместная деятельность, ну, игра, да, любая форма игры, в конце, в любом случае, сводится к тому, что кто-то проиграет, кто-то выиграет. Ничья — это просто такой небольшой консенсус. Ну, то есть, по сути, все так и верно, так и сходится, что и любые отношения тоже приводятся. Любой даже разговор приходится, любой спор, любое какое-то такое соприкосновение и приводит к каким-либо действиям, ну, последствиям, например, либо мы можем согласиться, мы можем не согласиться. Поэтому Эрик Берн как раз и говорит про игру. Ну, он использует игру, потому что это его как бы теория, это его тезис. По его мнению, игра представляет собой серию последовательных, дополняющих друг друга скрытых трансляций. Трансляция — это какое-либо взаимодействие, действие скрытых трансляций, приводящих к четко определенному предсказуемому исходу. И как раз вот говорит, что главное отличие — это когда есть скрытые мотивы и наличие выигрыша. И каждая игра, она ведется нечестно, потому что у каждого из нас есть внутренние свои какие-то мотивы, внутренние желания, и мы стараемся все равно из каждых отношений, из каждого действия получить что-то выгодное для себя.
А, кстати, мне кажется, что... Как ты думаешь, вот книга была написана, естественно, не на русском языке, ну, автор американец. Мне вот просто интересно, сколько достоверный перевод.
Да, а что тебе?
Могут использоваться разные, не знаю, ну, либо похожие какие-то термины. Просто я сейчас подумала, может быть, если читать книгу в оригинале, то дойдет лучше.
Я не думаю. Мне кажется, эта книга в целом сложно читается только потому, что очень много профессиональной лексики. Поэтому она так и сложно идет. Но когда приводятся примеры, а самый мой любимый пример — это игра «Если бы не он».
Ну да, это, наверное, даже самый понятный, потому что я прочитала там и дальше разбор других игр, и вот для меня, наверное, «Если бы не он», там «Если бы не ты», что такое, наиболее понятный.
Так вот, мне он больше всего зацепил, поэтому я говорю, что в целом то, что я прочитала, как раз описание игры «Если бы не ты», это то, что я с собой возьму с этой книги, и я теперь буду ассоциировать вот этот пример с этой книгой. Больше мне на данный момент не нужно. Вот тебе понравился этот пример, если бы не он, если бы не ты? Мне кажется, даже есть какая-то в этом перекличка с предыдущей нашей книгой «Мир без жалоб».
Кажется, знаешь, все игры, они вот имеют какой-то такой подтекст в том плане, что в любой игре есть какая-то причина, мотив, который подталкивает вот человека, да, там, задать такой вопрос, допустим, если бы не ты, или почему это происходит со мной. Человек подсознательно пытается найти оправдание.
И скрыть свои потаённые фобии, что в целом как раз-таки вот игра «Если бы не ты», она отражает.
Ну да, да, я вспомнила, там, получается же, это относится к семейным играм, да.
Да, давай сначала объясним, что за игра. Что за игра, если бы не ты вообще? Что это, если бы не ты?
Во-первых, эта игра относится к категории семейных либо супружеских игр, то есть которые происходят непосредственно между супругами, либо в семье, там, между детьми.
Ну, давай ситуацию опишем. Вот. Мне просто хочется, чтобы другие тоже поняли, в чем заключается как бы суть этой игры и что это вообще такое.
Суть игры в том, что один из партнеров жалуется, что, допустим, его вторая половина не такая идеальная, как он хотел или как она хотела. В данной книге пример такой, что женщина хотела научиться танцевать, но муж там ограничивал ее социальный контакт. В итоге она, короче, плюнула на все и решила записаться на танцы. Но по прошествии там определенного времени, которое она ходила на танцы, она поняла, что она боится выступать перед публикой, танцевать на публике. Но при этом она обвиняла по-прежнему своего мужа. Она, несмотря на то, что она поняла, что она боится танцевать на публике, она все равно это связала с тем, что вот если бы муж не ограничивал ее свободу, то у нее такого не было. То есть мало того, что она не умела танцевать, она пошла учиться, поняла, что она не может танцевать, потому что боится публики, но при этом она причину искала не в себе, а в своем муже. То есть обвиняла в том, что вот она боится танцевать, все равно слово.
Я это поняла, ну, точнее, как я для себя это выявила и интерпретировала, да, что, ну, в принципе, это не важно, то ли будь то муж и жена, отношение мужа и жены, да, отношение отца или матери к ребенку, да, ну, не важно. Но если брать, например, отношения, как в книге мужа и жены, да, по классике, и как раз идет такое соподчинение, когда женщина находится в таких отношениях, ей проще обвинить мужа и сказать, вот если бы не он, я бы была бы успешной бизнесвумен. Если бы не он, я бы уже ходила на курсы иностранных языков. Мы считаем, что наш мужчина, либо другой человек, нас в чем-то ущемляет. То есть мы такие становимся ролями жертвы, чтобы, во-первых, нас пожалели, мы ищем это подтверждение из социальных контактов, например, мы говорим мужу, если бы не ты, обвиняем его, и идем в социум к своим подругам, и начинаем мы играть в игру, если бы не он. Когда мы говорим, вот если бы не он, я бы такой-то, а вот он мне сказал, что я должна сидеть дома, а вот он сказал мне, то есть мы начинаем это усугублять, и ждем подтверждения от подруги, что она говорит, да, вот мой муж тоже такой же, он ничего не разрешает, я должна постоянно подчиняться ему, вот что за мужики, вот тираны и деспоты. В данном случае женщина получает удовлетворение от этого, от именно это вознаграждение ее социальное, что я не одна такая вот. Это ее либидо немножко так утешило, успокоило, что типа в целом это нормально. Но вот это ее роль
жертвы.
Да, это роль жертвы, но я не буду говорить, потому что это идет еще в другой какой-то контекст, и нас могут немножко неправильно понять.
Может быть, какой-то роль зависимая?
Обиженки. Ну, такой бедной, несчастной женщины, которую вот, ну, мне надо пожалеть. И у нее срабатывает автоматически такой механизм, в голове оседает, что все такие одинаковые. Тут как раз вот вступает про то, что говорит Эрик Берн, не роль, а схема. Схема у него рассматривается, что человек в целом, он играет несколько ролей. Это ребенок, взрослый, родитель. Не будем углубляться в каждый из них, но понятно, что ребенок это более какое-то такое эмоциональное капризное существо. Родитель — это взрослый, это который уже умеет, например, без какого-то эмоционального контекста
реагировать на ситуацию.
Да, реагировать на ситуацию. И родитель. Но родитель, я не знаю, насколько я правильно поняла, но для меня это как родитель, который вот я сказал, что так будет, значит, так и будет.
Ну, больше такое либо воспитательный или воспитательный деспотичный посыл.
И как я сказал, так и будет. Вот. И в данном конфликте жены и мужа, жена может отреагировать на деспотичного мужа, то есть муж, он такой немножко как в ее понимании, он родитель, который сказал, что нет, ты не будешь это делать, да, нет, ты сиди дома, нет, и она его так и воспринимает. И у нее есть несколько вариаций, как она может отреагировать на его высказывание. Может психануть.
И повести себя как ребенок.
Да, повести себя как ребенок, сделать все как назло. И тогда она как раз останется, то есть пойдет на свои танцы. Как раз тогда обнажатся все ее скрытые фобии, и как раз у нее тогда пойдет несостыковка с самой собой, потому что ей некого обвинить теперь. Отпала вот эта стена, то есть, по сути, она придет к тому, что винить ей надо ее только саму себя, и работать ей надо только самой собой.
Слушай, а мне кажется, что как раз если она поведет себя как ребенок, то она в ответ на вот это высказывание мужа, допустим, сидит дома, да, в ответ на его родительское поведение, она, мне кажется, ну да, она взбунтуется, но при этом она подчинится. А вот если она поведет себя как родитель-родитель, скорее всего, что будет с ее стороны тоже какой-то ультиматум в отношении мужа, в отношении того, что он хочет делать. И третий, если она поведет себя как раз как взрослый, она решит покончить вот с этими отношениями, где муж выступает как раз.
Ну, либо попытается как-то, ну, урегулировать это все.
Да, и вот тогда она как раз и столкнется. То есть, да, она пойдет на танцы, запишется на танцы. Она поймет, что, да, изначально была проблема, что муж ее не отпускал на танцы, но теперь она сама решила пойти научиться, да, и в итоге выяснилось, что она боится танцевать на публике, и вот тогда как раз она столкнется со своими вот фобиями и останется один на один, и ей тогда точно некого будет обвинять. Мне кажется, это, наверное, больше реакция взрослого.
Ну да, кстати, ты права. Да, наверное, когда вот именно про ребенка, она это все равно может сбунтоваться, она может это попробовать, но тогда она реально все равно, да, действительно, она подчинится, скорее всего, и будет дальше под какой-то защитой и под опекой находиться, потому что он родитель, а Ну да, ты права. Но это очень интересный тот факт, что действительно, обвиняя других и говорить, что... Да даже это перекладывается потом на... Если в отношения брать не мужчины и женщины в таком сексуальном плане, да, отношения, а именно даже брать просто отношения там отца, матери и ребенка, когда ребенку что-то, например, запрещали, либо не разрешали там делать, то ему казалось, он очень этого сильно хотел. И когда уже во взрослом, став взрослым этот ребенок, он начинает винить родителей, что вот родители мне не разрешали там ехать за границу, там, встречаться, допустим, с мальчиками, да. Мне родители не разрешали ходить там, посещать кружок какой-то. Типа, мне нельзя, это вот они такие, как бы, плохие. И мы их виним потом дальше. А хотя, по сути, мы можем все это сами попробовать еще раз. То есть мы же стали взрослыми, сами решаем, чего мы боимся тогда. Ну, берем и действуем, и записываемся на этот кружок, записываемся на изучение иностранного языка. То есть мы просто сами боимся сделать какой-то шаг, либо боимся быть непонятыми, мы боимся потерять какое-то время.
Ну, я думаю, еще знаешь, что человек боится нестабильности.
Менять что-то, если что-то так.
Да, менять что-то и пробовать новое. То есть это такое, это все равно вызов. То есть ты пробуешь что-то новое, ты этого раньше никогда не делал, и ты не знаешь, что может за собой повлечь вот эта новая деятельность.
Я недавно сама просто пришла к такому, что я очень долгое время, что я тоже свою как бы маму винила, что вот она мне не разрешала заниматься театром. И я этот момент так долго всегда откладывала, и ну, сейчас, то есть, я записалась в театр, и в целом ничего такого трагичного в этом нет. Но я долгое время была очень сильно обижена, что вот не ходила ни на какие кружки, вот я должна была только там учиться, приносить хорошие оценки. Ну, то есть я вот постоянно говорила в таком ключе, и всегда с такой небольшой обидой, что в этом плане родители что-то не додали. Вот, потом я как-то поняла, что в смысле думать там о детстве, детство — это одно, это то, что родители тебе могут дать, и они делали все равно все возможное. Благодаря им я сейчас там, где я есть, а все остальное в целом это дальше зависит уже только от тебя. В принципе, с 18 лет, ну так грубо говоря, да, все дальше зависит вот ровным счетом только от тебя, что ты уже взрослый человек, полноценный человек, который может спокойно работать, который в состоянии думать, в состоянии искать и выбирать себе то окружение, в котором он хочет находиться, заниматься теми вещами, которые ему хочется делать.
Да, верно, ты права. Ну, мы как бы для этого и, наверное, не остаемся вот в этом состоянии ребенка, хотя многие остаются. Вот.
Да, а вот даже если взять, например, вот эта книжка, ну вот этот пример, вот эта игра, вот если бы не он, точнее, вот если бы не ты, и если бы не он, вот это действительно такое отражение.
Мне кажется, отражение, в принципе, нашей жизни всей. То есть на любом этапе человек в целом находит кого обвинить в чем-то.
Вот у тебя было такое? Вот у тебя есть какой-то такой пример из жизни?
Сложно, если честно сказать.
Ну, то есть ты вот из этой истории ты себя никак, ну, не соотнесла с этой историей?
У меня, возможно, нет таких именно глобальных ситуаций, вот, которые я бы смогла бы привести, ну, личный пример. Я не могу сказать про детство, про свое, ничего, что меня как ограничивали. Я, возможно, знаешь, сама себя как-то ограничивала в этом плане, и... Мне кажется, во многих моментах я виню себя. Это, наверное, как-то странно прозвучит, как бы человек, в принципе, так и должен делать. Ну, то есть не перекладывать вину за то, что у него что-то не получилось на других людей, как бы он должен искать в себе. Единственное, только если там какая-то прямая зависимость, и то, мне кажется, это все равно странно, когда ты перекладываешь вину за что-то на другого человека. Все равно в чем-то что-то с твоей стороны тоже пошло не так в данной ситуации. Но вот я говорю, возможно, есть какие-то рабочие моменты, где я так говорила или говорю. Но вот прям чтобы сейчас сказать, у меня действительно такого нет.
Да, у меня были первые такие отношения, когда я действительно, ну, я сама себя загнала себя в такую ситуацию. Это когда первая любовь, когда просто хочется утонуть в человеке полностью, раствориться, и у меня всепоглощающая любовь длилась, ну, достаточно долго. То есть это не так, что, знаешь, через 3 месяца там сползают розовые очки, да, что ты там видишь человека уже по-другому. Нет, у меня было достаточно долго, но около года вот прям действительно такая сильная связь, что мне действительно было трудно уйти от этого, хотя мне не нравилось. Я не скажу, что я играла в игру «Если бы не он», я играла в эту игру потом, когда я уже ушла от этого человека. Я говорила, что вот если бы не он, я бы там, в университете была бы более социально активна. То есть пока я была в первых отношениях, я была чисто дома, то там действительно была такая ситуация, модель семьи уже, можно сказать. И я играла вот в эту игру идеальные девушки, идеальные, ну, чуть ли не... Ну, жены, там, где я должна там была делать и по дому, и учиться, и, ну, как бы все это и работать, и все это должна была успевать и уделять ему время. Мне это не нравилось, я, допустим, бунтовалась, но я вот как раз подчинялась, потому что он был вот как, типа, родитель, хотя возраст у нас там не сильно большая разница в возрасте была. Я была действительно ребенком. Он был достаточно сильный по характеру человек. Я, видимо, привыкла к такой модели поведения, что нужно тогда слушаться.
Но еще, знаешь, здесь, мне кажется, нужно брать во внимание тот момент, что ты только-только, получается, переехала в другой город, ну, без родительской опеки, у тебя не было родителей, да, мамы, которая там тебя направляла.
Потому что я привыкла, что меня мама направляет, как бы, несмотря на то, что я...
И вот я... Это чисто мое мнение, конечно, может быть, ну, может, ты с этим согласишься, что у тебя, возможно, даже была некая какая-то потребность в том, чтобы рядом был вот такой человек на начальном этапе новой жизни, да, в новом городе, чтобы что-то вот из той прошлой жизни, ну, что-то перенести, ну, хотя бы вот на самый начальный этап.
Чтобы это как-то легче было восприниматься, возможно. Я хотя этого не сильно жаждала, это было чисто случайно, как мы познакомились. Первое, возникла, естественно, симпатия, когда возникает симпатия, и потом уже, когда к человеку привыкаешь, если ты воспринимаешь человека как состоявшуюся личность, соответственно, да, видимо, срабатывает, что вот этот человек по мне заботится, да, он желает мне только лучшего. Да, но я играла в эту игру тоже. Причем я ему не говорила, насколько я помню, я ему не говорила, вот если бы не ты, я ему в упрек никогда не стала. Я была рада, что я потом разорвала эту связь, я ушла от этого, но это потребовалось очень долго. Я потом, у меня была долгое достаточно время травма, именно мне кажется, она у меня до сих пор еще не проработала. Именно если молодые люди напоминают мне в каких-то повадках и привычках, даже чем человек занимается, в качестве там хобби и так далее, у меня срабатывает какая-то травма. Так.
Ну что, в принципе, мы с тобой, наверное, рассмотрели такие примеры из книги. Свою интерпретацию данных примеров тоже дали, даже какие-то личные примеры. Ну вот ты рассказала, считай, про личный пример. Но мы с тобой ранее сошлись на том, что дочитывать мы, наверное, эту книгу все-таки не будем. Правильно?
Нет, мне кажется, это что... На данный момент мне хватит, но мне было действительно тоже сложно ее читать, и на данный момент, мне кажется, я не готова ее продолжать читать.
Ну, я тоже склоняюсь к такому развитию событий в дальнейшем. Единственное, что я действительно прочитала отзывы, большинство отзывов все равно положительные, конечно, и возможно, чисто для себя, это, ну, эту книгу стоит дочитать, наверное, но я так думаю, что подкаст, скорее всего, следующий эпизод, точнее, подкаста, мы, наверное, уже будем про другую книгу говорить. Я думаю, что, опять же, мое мнение, что эту книгу нужно читать, наверное...
Потому что это много личного, это много...
То есть ты читаешь, разбираешь примеры. Есть примеры, которые легко понять, есть примеры, которые сложно понять. Наверное, лучше все-таки, чтобы каждый человек интерпретировал эту книгу для себя по-своему. У многих даже вот игры, которые они здесь рассматривают, общие. Они в них не играли, скажем так. Вот.
Это все от личного опыта зависит, да, это я согласна с тобой. Следующий у нас выпуск, как мы с тобой и говорили, и обещали, что мы хотим сделать какой-то такой новогодний, и, скорее всего, что выйдет он в конце декабря, либо это выйдет в начале января, на январские праздники, где мы будем подводить итоги года.
То я думаю, что мы, наверное, его выпустим в конце года, вот, чтобы это было так более символично, где мы уже действительно будем делиться тем, что у нас произошло в 2020 году, как мы его перенесли, в принципе, что мы планируем на 2021 год.
Выберем нашу книгу-фаворит.
Да, 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 мы с тобой посчитали, что мы прочитали уже сколько, 7 книг, получается, 5 подкастов, получается, да, записали, по-моему. В принципе, это очень продуктивный год был, особенно в плане чтения. Вот, и я думаю, что это будет, наверное, все-таки интересно. Поэтому мы обязательно запишем новогодний, предновогодний выпуск.
Да, это будет такой бонус.
Да, да.
А уже потом выйдет в январе, да?
Да, в январе.
Как обычно, выйдет подкаст с новой книгой.
Который называется «Диалоги на уровне мозга. Компетенции коучев коммуникации лидера 21 века». Автор Александра Прицкер.
Да, я уже заинтригована, что же он там будет говорить, потому что, судя по отзывам, эта книга заслуживает внимания. И среди ее клиентов достаточно крупные корпорации, поэтому посмотрим, что мы сможем у нее, чему сможем у нее научиться. Да. Но об этом мы поговорим в январе. Тогда желаю тебе хорошего времяпрепровождения, прекрасного воскресенья и хорошего, продуктивного последнего месяца в 2020 году.
Да, спасибо. Тебе я желаю тоже. У вас, я знаю, что скоро... Ну, не скоро, а уже началась такая предпраздничная, предрождественская подготовка, так что хорошего тебе настроения. Пребывай в этой рождественской атмосфере праздника и хорошего настроения тебе тоже.
Спасибо. Пока-пока.
Пока-пока.